К сожалению, часто мы молитвы называем не моление, которое совершает человек и умом, и сердцем, и всей душой, а то, что мы читаем какие-то молитвы или поем какие-то молитвы, если дело касается преимущественно храма, или совершаем богослужение, то говорим, что все это молитва. Нет, нет, ни чтение, ни пение, ни даже совершение богослужения, когда мы вычитываем, тем не менее, положенные молитвословия, еще может быть и не молитвой. Молитва – это нечто совершенно другое. Святитель Игнатий Брянчанинов, например, совершенно, так сказать, ну, решительно просто говорит, без внимания молитва не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Приходится обращать внимание, просто разъяснять еще раз, обратите внимание, что не просто он говорит, что она бесполезна, но обратите внимание, даже душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вы знаете, ну попробуйте вот сказать, что тут вам тра-та-та-та-та-та-та, читает, там вычитывает молитвы со скоростью света, или богослужение идет, знаете ли, автоматом, когда даже совершенно просто почти иногда, ну просто очевидно, что здесь не присутствует никакого внимания. Скажите, что это душевредное. Напротив, мы считаем, ой, как хорошо, мы все, молитвы вычитали, песнопение пропели, богослужение совершили, а оказывается, что без внимания молитва мертва. Нет, то есть нет ее. Но не только нет ее. Понимаете, не только нет ее, не только это нуль, а оказывается, что душевредное занятие. Почему душевредное? А потому я прочитал утренние молитвы. Я совершил такую-то требу, такое-то богослужение. Совершил ты или нет? Дело-то можно изобразить таким образом для лучшего понимания. Когда мы приходим к какому-то человеку, допустим, к начальнику, большому начальнику, выразимся так, да, и вдруг с просьбой, и вдруг вместо того, чтобы обращаться к нему, начинаем чего-то тараторить, неизвестно что, а то и вообще, разглядывая, что там еще, кто там еще стоит, что висит, кто что делает. Неужели нам непонятно, как с нами поступят? Ни у кого, по-моему, сомнений нет. Нас тут же попросят выйти. И более того, и больше, чтобы никогда здесь не появляться, потому что вы вели себя в высшей степени оскорбительно. Вот это, кажется, мы понимаем, что так нельзя. И когда приходим с каким-то заявлением, с каким-то прошением, то все это делаем культурно, почтительно, так, как и подобает это делать. Здесь же, по отношению к Богу, мы совершенно забываем все это. И результат, поэтому, получается не только нулевой, а печальный и часто отрицательный. Как в одном месте и говорится, его молитва будет в грех. Действительно, когда мы совершаем молитву без благоговения, без внимания, без покаяния, в таком случае мы уже неизвестно кому и что мы читаем. Надо же понять, в конечном счете, что
христианство возникло, объявило просто решительную борьбу чему? Язычеству. Одним из главнейших элементов язычества являлось то, что человек, ну, не одним, может быть, а даже несколько моментов, что человек, во-первых, главное, он может совершить какое-то действие, ну, необходимое, религиозное действие, без души, без сердца, без ума. Главное – совершить определенные действия. Второе, конечно, о чем, может быть, еще будет, нужно будет сказать, это о том, чего просит язычник. Но это потом. Так вот, христианство объявило эту войну, ну, я образно говоря, конечно, войну, вот таким молитвам. Потому что это не молитва, и если вы по отношению к идолам, бездушным, безгласным идолам, можете так совершать свои так называемые молитвы, то по отношению к Богу это просто невозможно. К величайшему сожалению, все святые предупреждали, буквально умоляли, просто говорили, что нельзя называть молитвой то, что совершается без внимания. Вот поэтому вот эти вот слова святителя Игнатия Брянчанинова, что без внимания молитва – это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. И эти слова, кажется, должны быть у нас, ну, постоянно в уме. Нужно это помнить, просто нужно запомнить даже это его высказывание. Нельзя оскорблять Бога так называемой молитвой. Вот это вот, это чрезвычайно важная мысль, которая, к сожалению, великому сожалению, совершенно исчезла из сознания, ну, почти всех христиан. Отсюда что следует? Что такое? Я хожу вот уже несколько десятков лет в храм, и я ничего не вижу, никаких изменений. Это я передаю просто факт. Такой вопрос. Матушка, ой, если никаких изменений еще не чувствуешь, это еще милость Божия. Милость Божия, потому что слыхали, что сказано, это оскорбительные для Бога, душевредные, бесполезные, пустословие. А вы же понимаете, что такое оскорбить Бога? Мы знаем, что значит оскорбить любого человека, какие следствия из этого проистекают. Вот поэтому мы десятки лет ходим в храмы, читаем молитвы, слушаем пение, смотрим на богослужение, и каким я был, таким остался. Дело здесь еще в чем? Нужно же понимать, что нет религии без молитвы. В духовной школе мы там проходим и говорим, что само слово «религия» происходит от латинского слова, которое означает «соединять». Соединять кого? Человека с Богом. При каком же условии это происходит, соединение? Понятно. Когда участвует и ум, и душа, и сердце. Когда человек искренне обращается к тому, кому он произносит эти слова. В противном случае, когда же мы вместо молитвы произносим только слова, то нужно знать следующую горькую истину. В человеке, который не понуждает себя к вниманию, который привык уже автоматически совершать различные молитвы и богослужения, кстати, когда это касается священнослужителей, когда совершается, так сказать, на автомате, то надо понять, что религии здесь нет. Нет чего? Того, что соединяло бы человека с Богом. Нет этого, никакой религии. Поэтому не приходится удивляться, что мы всю жизнь, кажется, ходим в храмы, совершаем различные молитвословия и остаемся пустыми. Это страшная беда. Беда, которая полностью извращает саму суть, если хотите, христианства. Я говорю, что нет религии без молитвы. Христианства тем более нет. Нет, совершенно. Какие основные должны свойства присутствовать в человеке, когда он молится? Ну, первое – это все, это все говорят единогласно. Единогласно говорят – это внимание. Без внимания нет ничего. Вот в чем дело-то. Где-то Серафим Саровский, даже преподобный, говорил так: без внимания, Бог внимает уму, и потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы с внутренней, не суть монахи. Какой ужас! Подумайте, не суть, даже монахи. Что же предполагает молитва, которую хочет все-таки человек совершить? И совершать, и должен совершать. Потому что без молитвы нет ни религии, ни помощи Божией, никакого ответа на нашу жизнь. Какие же условия для этого требуются, и как она, эта молитва, должна совершаться человеком? Может быть, одно из, конечно, необходимых и очевидных для всех условий молитвы является, нужно обязательно в своей душе простить всем. Потому что если мы не будем прощать, то как же Бог может простить? Сам Христос сказал, указал прямо на это. Итак, одним из условий того, что мы действительно можем помолиться и получить пользу от Бога, является прежде в душе простить. Под прощением что разумеется? Не надо думать, что речь идет только о том, что нас кто-то обидел или оскорбил. Это верно, это присутствует, но и другое. Мы же видим, мы все толкаемся друг с другом, немножечко видим жизнь своих близких и далеких. Не осуди, человек. Не осуди, потому что ты действительно великий должник перед Богом. И что же ты осуждаешь другого? Помните, как сказано, как сказал Господь, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а в своем бревна не видишь? Так вот, одним из первых и необходимых условий того, чтобы молитва была принята нами, заключается в том, чтобы постараться простить всех, кого я осуждаю, кого я осуждал, на кого, может быть, и говорил, и так далее. И это нужно иметь в виду. Это совершенно необходимо. Никакого нельзя иметь зла. Только в таком случае молитва может быть принята. Ведь мы же говорим о молитве, и, значит, совершаем ее с какой-то целью, не правда ли? Так не может нам быть прощение от Бога, если мы сами не прощаем другим людям. Еще раз повторяю, не только тех обид, может быть, которые они нам нанесли, а тех грехов, которые они совершают. Вот ясно, он мошенник, он вор, или делает что-то совершенно несправедливо, поступает. Прости, вспомни о себе, посмотри внутрь себя, что у тебя там творится, и закрой свой рот, закрой свой ум от осуждения. Скажете, это трудно. Верно. Совершенно верно. Трудно прощать. Трудно сохранить внимание во время молитвы. Трудно вспоминать свои грехи. Верно, все трудно. И что же теперь делать? Что? Не делать этого? Тогда не молись, человек. Дело это в высшей степени серьезное. Верно, сразу не научишься внимательной молитве. Совершенно верно. Что говорят отцы? Лови свое внимание. Улетело? Верни его. Опять улетело? Опять верни его. И до каких пор? Все время, пока ты стоишь на молитве. Только таким образом можно постепенно приучить свой ум к вниманию. Если же этого не делать, то мы так и останемся головешками дымящими, никакого ни огня, ни тепла не дающими. Вот это в высшей степени важно – соблюдение этих условий. Говорят и другое. Мы часто молимся о своих скорбях, о своих делах, молимся о своих ближних, живых и усопших. Молимся и не ощущаем опять никакого результата. Святые отцы говорят, если ты действительно хочешь, желаешь, и действительно твое и сердце расположено, чтобы помочь, например, ну, особенно своим родным, своим детям или кому-то, так, то они говорят, соедини молитву с постом и милостыней, и милосердием. Помните, когда Господь исцелил бесноватого, а ученики не могли этого сделать, то они потом спрашивали, почему мы не могли? Христос ответил, потому что этот род изгоняется только молитвою и постом. Если мы хотим, чтобы молитва наша была действенной, а не мыльными пузырями, даже если, когда мы стараемся быть и внимательными, даже при этом условии, нужно помнить, хотим мы, чтобы молитва оказалась действенной, покажи, чем. И вот отцы говорят, постом, то есть воздержанием. Воздержись ради от того ближнего, за которого ты молишься, воздержись от чего-нибудь. Разумно. По-хорошему, воздержись. От чего есть чего каждому из нас воздержаться? И чрево, и глаза, и телевизор, и интернет, и что угодно. Есть от чего воздержаться. Вот тогда молитва оказывается усиленной молитвой. Она более действенна, о чем и сказал вот сам, как хотите, Господь. Что может приучить нас к молитве внимательной? Первое уже сказано было. Надо постоянно ловить свое внимание, возвращать и возвращать его к словам молитвы. А вот есть еще один очень хороший способ, который предлагает святоотеческая практика. они оставили нам, святые отцы, и завещали нам так называемую молитву Иисусову. Это очень краткая молитва, которую даже мы, которые не можем, можно сказать, ни одной молитвы прочитать без рассеяния, ее прочитать можем с вниманием. Молитва Иисусова. Она произносится таким образом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, грешную и так далее. Может, даже короче. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот эти вот, эта краткая молитва, как можно чаще повторяемая с вниманием, и, как об этом говорят, и с расположением сердца, расположением души, то есть произносимое именно с чувством покаяния. Эта молитва, часто произносимая, и которой привыкает уже наш ум, она постепенно научает именно наш ум быть внимательным. Начиная от этой краткой молитвы, произносимой с вниманием, человек постепенно может научиться и совершать другие молитвы также с вниманием. Вот дается способ, что нам делать, чтобы наши молитвы были услышаны. Но кто пользуется этим? Недавно как-то был разговор об этом, и был ответ. Ну, это же трудно. Вы представляете, что в этом ответе? То есть я не буду. Вы слышите? Прямо отрекаемся от Бога. Отрекаемся. Я не буду, я не могу, мне трудно. Вот это беда, это катастрофа. То есть фактически оказывается, что будучи формально верующим, ходя в храм, принимая все таинства, посещая богослужения, совершая какие-то молитвы, мы оказываемся атеистами, то есть безбожниками, без Бога. Почему? А потому что мы его и не призываем. Это же трудно. Как лучше прочитать «Отче наш, же еси на небесах, да светится им, та-та-та-та-та-та», и все в порядке, я прочитал. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Очень полезно во время посещения богослужений совершать вот эту молитву Иисусову. Многие чтения за богослужением, совершаемые на часто непонятном для нас языке, или очень чтение не очень громкое, или не очень внятное. Что делать? Вот здесь советуют, вот здесь прекрасно, ты в храме, великолепная обстановка, иконы. Все кажется расположено к тому, чтобы с вниманием постепенно начать упражняться в молитве Иисусовой. Святые говорят, что молитву Иисусову, совершаемую во время богослужения, нужно понимать, то есть нужно понимать в том смысле, что она не только не отвлекает от богослужения, а напротив даже приучает и помогает более внимательно относиться к совершаемой службе. Вот это нужно, конечно, нужно иметь в виду. Я уже не буду говорить о том, что в упражнении молитвы Иисусовой есть, так сказать, свое начало, своя середина, свой конец. Это уже дело уже другого, так сказать, уровня. А вот в связи с этим об одном моменте сказать нужно. Слышали иногда, что нужно соединять, что иногда соединяется ум с сердцем. И вот человек, который еще даже и внимательно молиться не может, безрассудно начинает усиленно соединять насильственно свой ум с сердцем, еще даже и не понимая, что это значит. Святые отцы категорически запрещают это делать. Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет, должен начинать молитву сначала, то есть совершать молитву с вниманием и благоговением с целью покаяния. Заботьтесь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Человек, не пройдя первого этапа, который заключен в чем? Что мы рассеиваемся, приходят всякие мысли, возбуждается у нас во время даже молитвы страсти, что человек, не прошедший этого пути, то есть пути борьбы с чем? Вот с этим развлечением, отвлечением, всякими помыслами, не прошедший пути борьбы со страстями и хотящий вдруг, чтобы у него ум соединился с сердцем, попадает в страшную ловушку, которую отцы называют прелестью. Но об этом сейчас, может быть, даже и не стоит говорить, потому что мы не занимаемся даже самым главным, именно молитвой. Вот еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Многие говорят, вот это молитва, это покаяние, это плач, это слезы. Да что это за тоска какая-то черная? Что это за вера? Что это за христианство? Что за религия? Говорят люди, которые совершенно не представляют о том, что дает молитва, искренняя молитва. Об этом много написано, но все единогласно говорят, что действительно молитва, совершаемая с покаянием, с вниманием, оказывается, наполняет постепенно сердце радостью, миром, тишиною, наполняет сердце любовью к другим людям. И, кстати, это является одним из таких явных и положительных признаков. Потому что помните, как в Евангелии Господь ученикам своим говорит, «Потому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собою». Ну, какую мы любовь между собой имеем, это каждый, наверное, знает, может быть, и представляет. Любовь она или любовь в кавычках. Но оказывается, что именно вот искренняя молитва, покаяние, она действительно рождает в человеке, пробуждает, лучше сказать, эту любовь по отношению к другим людям. Так что вот это покаяние в великом каноне Андрея Крицкого называется так – радостотворным плачем. Вы слышите? Плач, который творит радость. И все святые говорят об этом, что такая радость, которую получает человек от этого плача о своих грехах, о своих нарушениях, оказывается, это действительно приносит огромную радость. Мы все ее ищем, все ее хотим, только не делаем того, что нужно сделать. Вот при этом хочется обратить внимание еще на один момент. Я лучше зачитаю прямо слова святителя Игнатия. Он пишет, в настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, дальше, что она должна быть орудием и выражением покаяния, а ищут наслаждения и восторгов, льстят себе и таким образом орудием, данным во спасение, убивают свои души. Обращают внимание на очень серьезный момент, связанный с пониманием молитвы. Когда человек тяжело страдает, он что ищет? Наслаждений? Да он ищет, как бы освободиться от этих болей. Вот он, образ и пример того, с каким чувством должен человек подходить к молитве. Не восторга искать. Вот и не искать, вот сейчас благодать на меня сойдет. Не наслаждение искать, как болящий тяжело, наслаждение не ищет. А искать чего? Исцеление. А исцеление получает только тот, кто совершает молитвы с покаянием. Вот это очень важный момент, который, по-моему, затрагивает довольно многих, особенно тех, которые любят ездить по святым местам, по разным монастырям, по разным торжествам и праздникам. Все ищут чего? Да, вот этого ищут. Наслаждение, благодати и так далее. Причем ищут как? Просто. В каком бы месте, за каким бы богослужением, перед какой бы иконой получить это наслаждение, не понимая того, что человеку нам нужно исцеляться, каяться, просить прощения, и тогда Господь действительно даст нам ту радость, о которой мы мечтаем. Стоит вспомнить историю с правым разбойником. Что он там сказал? «Достойные по делам нашим мы получаем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». «Вспомните, что?» – ответил Господь. «Сегодня же будешь со мною в раю». «В раю? Так рай – это что? Это место бесконечной радости. Вот оно, где путь к раю. Вот где путь, благодаря которому человек может получить действительное наслаждение, действительно райские состояния. Оказывается, искать их нужно где? Не в каком-то месте, не перед какой-то иконой, не на каком-то торжестве, не в таком-то монастыре, а где искать? В искреннем покаянии. Вот где скрывается рай. Разбойник еще сколько? Несколько часов висел на кресте. Но нет сомнения, уже какое райское ощущение получил он, когда услышал эти слова Христа. Вот так вот это некоторые моменты, которые очень важно, так сказать, иметь в виду и знать, когда мы говорим о молитве и пытаемся действительно хоть немножечко оказаться верующими людьми.
В Евангелии есть такие слова: «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Для чего молиться, если Бог и так знает, что нам нужно?
Дело-то вот в чем, что Бог-то знает, Бог есть любовь, и Он готов дать все. Но чтобы это получить, что нужно сделать? В Апокалипсисе мы читаем такие слова. «Вот я стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду и буду вместе с ним вечерять». То есть, пировать, если даже хотите. Вот и оказывается. Бог-то знает и готов нам дать. Но для того, чтобы Господь дал нам то, что даже мы желаем, для этого необходимо с нашей стороны открыть дверь Ему. Чем открывается эта дверь? Вот мы как раз вот и говорили сегодня. Правильной молитвой. Правильной молитвой. Вот, оказывается, которая совершается с покаянием. Это прежде всего с вниманием, покаянием, благоговением. Вот таким образом мы делаем свое сердце способным к восприятию вот божественной благодати, божественных даров. Вот, оказывается, в чем дело. А Бог, конечно, все знает. Но, оказывается, нельзя. Представляете, вот некоторым, может быть, надо какое-то лекарство. Но для того, чтобы это лекарство принять, человек должен прежде подготовиться. Например, ему нельзя вот алкоголь употреблять. Потому что если он что-то выпил, и ему дать это лекарство, он просто погибнет, умрет. Так и здесь то же самое. Когда мы молимся Богу о чем-то, и молимся, если это с покаянием молимся, и молимся так, да будет воля Господи твоя, а не моя, то тогда, тогда, открывая эту дверь нашей души, Господь войдет и даст нам то, что нам необходимо.
Христос в Евангелии говорит: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Почему же тогда так продолжительны молитвенные правила и богослужения в храме?
Ну, дело вот в чем. Надо понять, о чем говорит Господь. О язычниках и о каких молитвах. Дело в том, что Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет, что многоглаголание, вот это, да, осужденное Христом в молитвах языческих, заключается в многочисленных их прошениях о земных благах. О чем просят язычники? Скажите, что вы думаете, небесных, что ли, благ каких-то? Духовных благ, что ли? Нет. Дай мне богатство, дай мне славу, дай мне здоровье, дай мне успех. Вы слышите о чем? И тут они готовы твердить непрерывно: дай, 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 и читать. А что святые отцы говорят по этому поводу? Он, Варсануфий Великий, писал: «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление». Даже, видите, исцеление. «Не зная, что тебе полезно». Мы же не знаем, что нам полезно. Поэтому нехорошо с усилием молиться вообще о земных. А святитель Игнатий даже писал так: «Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его». Вот видите, что Господь отрицает необходимость нам земных благ? Нет. Сам научил молиться: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Да, насущный. То, что нам необходимо. Но в том-то и дело, что мы находимся в таком состоянии, что мы не знаем, что нам полезно. Поэтому как нужно молиться? «Господи, Ты есть любовь. Ты знаешь, что мне полезно. Ты видишь, в чем я нуждаюсь и что я хочу. Вот, очень хочу. Исцелиться, например, от тяжелой болезни. Ну, Господи, да будет воля Твоя». Как Господь молился перед страшнейшими пытками и издевательствами. Как Он сказал: «Впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Вот, оказывается, вот пример, как нужно относиться. Если мы верим, действительно, в Бога, верим, что Он – любовь, верим, что Он умнее нас, мы никак не можем в это поверить. Мы просим так, что чуть ли не требуем. Я же, Господи, знаю, что мне нужно. Да, Ты, конечно, лучше знаешь, лучше Бога. Но если лучше, тогда и делай сам, что хочешь. Вот какой мы получим ответ. Вот так.
Важна ли совместная молитва? Является ли совместная молитва более действенной, чем молитва личная?
Дело в том, смотря о чем, личную молитву ничем заменить нельзя. Никак нельзя. Вот святитель Феофан Затворник, например, писал о церковных поминовениях, ну, то, что мы называем эти записки и так далее. он писал, причем написал такие строки, я бы сказал, просто страшные для всех нас и священнослужителей особенно. Он написал так: если мы сами при этом молиться не будем, сами, лично, то священник протрещит, это я его слово, извините, протрещит молебен, также и обедню, также и любую службу, а польза-то для болящей и не будет. Слышите? Слышите? Вот это да! И он даже немножко оправдывает священников и говорит: да и где им наболеться о всех? Ну, конечно, ну, представьте себе, как огромное количество просьб. Так, о ком-то одном помолиться можно, действительно. А когда это множество, да и где им помолиться о всех? Так вот, если мы сами не будем молиться, а дали записку, и ты, батюшка, давай, тебе дали записку, а еще положили деньгу какую-нибудь, чего мне-то? Поэтому наши молитвы остаются не молитвы, а наши действия эти остаются бесплодными.
Молитва по соглашению имеет ли какую-то особую силу?
Ах, да, я не сказал, что об этом, о том, единичная молитва или совместная молитва. Я бы сказал так, в церкви всегда молитва была какой? Собирались вместе, собирались, вот, телесно, вместе. Вместе совершалось богослужение. Даже само таинство Евхаристии, совершение ее, как называется, литургия, то есть общественное дело, общественно совершаемое. То есть, когда вместе собираются и молятся. Молятся, но вместе молятся о чем? Молятся, конечно, о исцелении своей души, ну, и о других вопросах. Вот какая молитва была по соглашению всегда в истории церкви. Вот какая была молитва, действительно по соглашению. Вот объявляю, завтра литургия будет во столько-то часов, и люди приходят и вместе молятся. Вот молитва по соглашению. Но вот теперь придумали нечто другое. Нечто другое. И придумали очень часто не бескорыстных целей даже. Молились по соглашению о ком-то. Верно. О ком молились, когда собиралась община? О том, кого все знали. Член нашей общины арестован. Его ждут. Ждет, может быть, казнь. Все молятся о нем. Почему? Мы все его знаем. А теперь молитва по соглашению. У кого-то что-то, кто-то просит, помолитесь о нем. Я не знаю, как о нем кто, конечно, молится ли, потому что не знаю, кто с вниманием может сейчас молиться. Далеко не многие люди. Но все эти молитвы по соглашению приобретают искусственный характер. Именно искусственный характер. Неестественно, когда все собираемся и молимся, и священник говорит: вот наш брат там или сестра в тяжелом состоянии, мы должны. Так, а здесь, не зная часто и друг друга, но это источники этой молитвы по соглашению в очень большой степени носят корыстный характер. А посмотри, что сейчас это делается. Да, уже. Давайте записки, там будут поминать вас в таком-то монастыре, в таком-то храме. Давайте, прям можно. И по электронной почте, и все. Замечательно. Вы подумайте только, как здорово стало. Осталось только еще причащаться по телефону. Наверное. Что это такое? Подавать записки, в таком-то монастыре будут молиться. Вы подумайте, найти молитвенника, ой, как трудно. Молиться может за человека кто-то, кто или знает, или знаешь хорошо того человека, который тебя просит, и что-то случилось. Лично вот так еще можно. А эти записки с такими целыми, знаете ли, посланиями и прочее, неужели вы не видите, как их читают? Ну, встаньте на молебен, и вы видите. Зайдите в храм, когда вот поминовение усопших, когда в алтаре я как-то иногда заходишь в храм, и в алтаре из алтаря несется нестроенный говор нескольких священников, им читают имена. Интересно, что же здесь преследуется? Богу имена не нужны. А кто молится при этом? Кто молится? Разве может тут священник молиться? Неужели не понимаем мы этого? Ведь есть же способ, когда действительно священник может всю эту корзину с записками поставить нам вон, обратиться к людям. Вот видите, всех, кого выпадали. Вот я сейчас буду молиться о всех, кого вы подали, не перечислять. А вы все, каждый, молитесь о том, кого, за кого вы просите. Все бы начали молиться, а не слушать, когда это помянут девицу Анну, которой 90 лет, и которой замуж никто не взял. Что это такое? Вот, священник бы молился. Действительно молился во всех, кого вы подали. И каждый бы тоже начал вспоминать и молиться о тех, кого он здесь написал в этих записках. И те, которые отсутствуют за богослужение. И они бы то же самое в это время тоже бы вспомнили, тоже бы молились в это время. Представляете, как было бы замечательно. Подавайте записки, пожалуйста. И вот батюшка выходит, вот все те, о ком сейчас мы будем молиться. Я буду молиться о всех. Хор тихо поет. Все стоят молятся. А это что такое? Нестройный говор. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та откровенно язычество. Разве это Богу нужны эти перечисления имен? Вы скажите, разве это нужно Богу? Дай мне сердце твое, а не перечисление имен. Так можно о такой действительно великой идее, что мы можем молиться, и наши молитвы, мы надеемся, Господь в какой-то степени слышит это, когда можно действительно молиться, молитву превращаем во что? В какой-то ритуал, в котором нет молитвы. Что мы делаем? Извините меня, но подумайте и вы увидите, что вычитывание записок без молитвы – это не молитва. А вот помолиться за каждого – это можно. Но как? Когда мы знаем друг друга, или который непосредственно просит. А когда это бездна имен, неужели вы думаете, что совершается молитва? Ой, как легко нам соскользнуть, лишь бы не молиться, лишь бы превратить это в ритуал какой-то. Вот беда нашего сознания.
Что такое четки? Можно ли использовать четки во время молитвы?
Пожалуйста, можно использовать все, что угодно. Можно на пальцах, можно на четках. Можно 10, можно 5 горошин, можно 100, можно 300. Дело не в этом. Четки – это просто напоминание человеку о молитве. Поэтому при постриге в монашество вручаются буквально человеку четки, как меч, меч духовный. Это напоминание. И, например, монашествующим, да, это входит в их, если хотите, форму. Слышите? Форма. Вот, как военная форма. Так здесь. Каждый монашествующий получает четки, как непременное оружие, если хотите. Потому что монах без молитвы, как вот я же зачитывал, это мысль преподобного Серафима Саровского, без молитвы внутренней нет монаха вообще. Просто даже, говорит, не суть монахи. Те, которые совершают молитвы внешние, ну, то есть, вот, знаете, богослужение и так далее, или по четкам можно, знаете, иногда можно видеть, знаете, сверкают четки. Еще можно позавидовать даже сразу, сколько молитв. Так, так вот, это совершаемая внешняя молитва без внутренней, без внимания, без расположения сердечного, то она бессмысленна и бесполезна. Поэтому четки можно иметь, но они как, я бы сказал, если монаху это положено по его, так сказать, статусу, так, но представьте себе, вы теперь, вы возьмете и оденете генеральскую одежду. Все будут над вами смеяться. Или вдруг, не будучи монахом, ничего, вдруг мантию, да еще сзади с хвостиком какой подлиннее. Все скажут, ну, артист, только и всего. Так что и в отношении четок надо быть очень осторожным. То, что положено монахам, то для мирянина, может быть, пожалуйста, дома, если хочешь. А если где-нибудь прочее, то делай не такие вот до земли висят, он идет с четками, а спрячь его на пальчик. Чтобы никто и не видел, что у тебя есть эти четки или их нет. Поэтому с этим нужно быть очень осторожным. Мы же все поражены тщеславием. Вот беда-то какая. И тут же начинаем хвастаться этим. Я однажды к одному такому, ну, молодой еще человеку среди лавры стоит, ну, четки распустил до земли. Я говорю, ну что ж ты делаешь-то? Спрячь. Мне духовник сказал. Ну, все, я ушел. Мирянину с четками публично ходит. Вы подумайте. Я даже не верю, чтобы такой какой-то духовник мог сказать ему, стань монахом, получишь, и ходи с четками. Верно. Пока ты мирянин, скрой, если даже хочешь. С ними быть.
Как бороться с холодностью в молитве?
Холодность является следствием нашей невнимательной, бессердечной молитвы. Поэтому, если мы хотим, чтобы появилось хоть немножечко тепло в нашей душе, нужно понуждать себя к внимательной, покаянной молитве. При этом вот святитель Игнатий Брянчанин, например, очень советует неспешные произнесения молитвы. Неспешные. С вниманием к каждому слову молитвы. Куда спешить? Ну, куда спешишь ты, человек? Ты же к Богу обращаешься. Да разве можно тараторить перед Ним? Вот. Сказано так отцами. Есть формула «даяй молитву молящемуся». Поэтому без понуждения себя к внимательной молитве, с сочувствием сердца произносимой, невозможно, конечно, нам избежать холодности. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Так и с молитвой тоже.
Как представлять Бога, когда молишься?
Запрещается категорически. Представлять себе какие-либо образы неба, ангелов, Бога, святых, Христа, Богоматери и так далее. Святые отцы решительно запрещают создавать себе эти картины. Потому что, оказывается, мы тогда начинаем уже молиться не Богу, который есть Дух, а начинаем молиться своему воображению, А это очень опасно. Поэтому святые отцы говорят, ум во время молитвы должен быть безвидным. Все внимание надо сосредотачивать на словах молитвы. Некоторые советуют, например, даже обращать внимание молитву от верхнюю часть груди. Ибо там, разве не помним мы, Царство Божие где? Внутрь вас есть. А Царство Божие возможно без Бога-то? А, так значит, и Бог там есть. И очень многие говорят, что, например, пишет Иоанн, преподобный Иоанн Валаамский, он прямо говорит, что очень полезно вот держать внимание во время молитвы в верхней части груди. Это очень помогает вниманию. Вот так. А воображать, представлять себе – это очень опасный путь. Во всех католических монастырях используется этот способ, который написал основатель иезуитского ордена Игнатия Лойола. Он написал книгу «Духовные упражнения». И все эти упражнения состоят в чем? Вот его ключевые слова. «Представь себе». Вообрази себе, и он там прямо рисует картины. Представь себе Христа распятого, подойди к нему и скажи ему все, что ты хочешь. Представь себе Богоматерь, как она идет вот по холмам там, по Палестине, как она приходит к Елизавете. Вы представляете, что такое? То есть целые фильмы категорически запрещают это. Пимен Великий говорит, если ты не хочешь сойти с ума, то не вздумай представлять себе каких-либо образов.
Чем молитва отличается от медитации?
Медитация – это практика сосредоточения внимания на каком-нибудь предмете, мысли, идее, проблеме. Я помню, когда ездили вот в Италии, так, и вдруг в одно место приехали, там не было епископа, а мы ездили во главе с митрополитом, и они извинялись и сказали, что епископа нет, он сейчас в горах медитирует о проблеме молодежи. Медитация – это размышление, сосредоточенное какое-то размышление. У святых отцов есть термин «богомыслие», но это совсем не медитация. Богомыслие – это рассуждение по какому-то вопросу, жизненному, духовному вопросу, с точки зрения какой? На основании чего? Евангелия и учения отцов. Вот. Ну, а медитация – это термин, заимствованный из, в общем-то, оккультных наук, или из индуизма, например, где очень практикуется это. Но медитации, они часто связаны с произнесением так называемых мантр. Мантра – это какое-то слово, которое подчас не имеет никакого содержательного характера, но произносимое часто, быстро, и даже, может, непрерывно, постепенно, как они говорят, освобождает ум и приносит человеку наслаждение. Кстати, опасная вещь. Опасная в чем смысле? В каком смысле? В том, что некоторые, видимо, не зная этого языческого хода, этой языческой практики, стали молитву Иисусову произносить быстро-быстро. Причем с такой скоростью, которая может просто поражать. Вот есть одна книга, Харалампия, о молитве Иисусовой, где он прямо рекомендует произносить молитву быстро-быстро. Причем молодой человек, который начал это делать, он за час, даже меньше часа, как там написано, совершил 3600 молитв. Иисусовых, то есть, вы понимаете, что такое 3600? То есть, в каждую секунду. С такой скоростью. И у него тут же начались сладости и в груди, и в душе, и в сердце, и в гортани, и на языке, и так далее. То есть, типичные состояния вот этого языческих, психофизических состояний, которые не имеют никакого отношения к христианству. Никогда святые отцы не знали такой практики. Никогда. Практика, о которой говорит Игнатий Брянчанинов, она такова. Произноси молитвы неспешно, с вниманием, покаянием, благоговением, внимая каждому слову, сосредоточивая внимание. Причем, обращаясь к монашествующим, даже он говорит, новоначальный, сначала так неспешно соверши 100 молитв Иисусовых. Сначала так, 100 молитв. Потом дай отдых уму. И через некоторое время еще соверши 100. Не делай сразу много, потому что ум наш, поскольку он не привык к этому, быстро устает. И теряется внимание. А молитва без внимания, как уже мы говорили, мертва. Душевредна, бесполезна, оскорбительна для Бога. Вот так. Так что медитация – это совершенно другое. Это некий, в общем-то, оккультный способ сосредоточения внимания на каких-то проблемах самого различного порядка, какие угодно.
Если Бог не изменяем, Его нельзя умилостивить либо прогневать, то тогда зачем мы молимся? Нужны ли Богу наши молитвы?
Так я только что сейчас говорил. Богу наши молитвы не нужны. Мы молимся о том, что нам нужно. Но наши молитвы, они являются ничем иным, как теми дверями, которые мы открываем для действия Божия. Бог есть любовь. Бог есть как солнце. Вот можно завесить все окна, и будет мрак. А можно сделать щелочку какую-то, появляется лучик солнца. А можно вообще открыть, и будет свет. Так вот, молитва, в молитве не Бог меняется. Бог не изменяем, конечно. В молитве мы меняемся. А чем меняемся? Если молитву приносим действительно с покаянием, а если еще кто-то при этом даже и пост совершит ради молитвы о ком-то, милостыню подаст нуждающемуся. Вот. Таким образом, мы, изменяясь, мы делаем способными к проникновению благодати Божией и на нас, и на того, о ком мы молимся. Надо же понять в конечном счете, что действенность наших молитв полностью зависит не от Бога уже. Бог всегда есть любовь, а от нашего состояния. Наше состояние подобно вот стеклу. Стеклу. Оно может быть прозрачным и пропускать свет, а может замазать его таким черным лаком, что никакой свет не пройдет. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, нам нужно что прежде всего обратить внимание? На свое состояние. На свое состояние. Кстати, вот молитвы, если человек совершает молитвы, но не заботится о своем нравственном состоянии, то он глубоко ошибается. Молитва без понуждения себя к исполнению заповедей Божьих бессмысленна и бесплодна. Поэтому вот, оказывается, в чем дело-то происходит. Не в Боге, а в нас. А мы действительно можем, пропуская эту благодать Божию, мы можем действительно соучаствовать таким образом и в жизни того человека, за которого мы молимся. Как в реальной жизни, можем же помочь человеку? Можем. Так вот и здесь. Но зависит от чего? Как в реальной жизни, могу я помочь что-то, поднять что-нибудь, а я бессилен? Не могу. Хотел бы дать кому-то, а у меня денег нет. Можешь? Нет. Точно так же происходит и в духовной области. Наши молитвы тогда только окажутся действенными, полезными для того человека, когда мы будем иметь, образно говоря, и те же деньги или ту же силу, вот, благодаря которым осуществим помощь этому человеку. Вот такова ситуация.